Евгений Щепетнов. Нищий. Пролог. В подземелье было темно, и лишь свет из далекого люка, в который сквозь решетку стекались нечистоты из канав вдоль мостовых, освещал тоннель. Седой осторожно сделал несколько шагов, сцепив зубы от боли. Изорванная осколками нога отказывалась работать в такой сырости, да еще и при перемене погоды, но он привычно преодолел себя и двинулся дальше. За углом послышался шорох. Седой медленно освободил из палки, на которую опирался, стальное жало стилета и замер. «А-а-а!» — вдруг выпрыгнул из темноты человек плотного телосложения, рассекая воздух огромным тесаком. «Урод, умри!» Седой автоматически уклонился от удара, переместив вес на здоровую ногу и выбросил стилет вперед, пронзив грудь нападавшего. Тот захрипел и мешком опустился на грязный пол тоннеля, заваленный обломками деревьев и гниющими нечистотами. Седой вытер клинок о его одежду и мягко вставил на место, в палку. Потом на ощупь, матерясь про себя и пачкаясь в крови, обыскал труп. Кошель, нож, магический амулет, непонятно какой, тесак. Упс, это что за бумага? Уж не объявление ли о награде за мою голову? Якоря нет, а его деяния живы? Ладно, потом почитаю. Он спрятал свиток за пазуху и, шаркая и подволакивая больную ногу, пошел вперед, как подбитый ядовитый паук. Глава первая. Первое, что я увидел, открыв глаза, плавающее над головой лицо, сморщенное, как орех, с гнилыми зубами, издающими невыносимый запах, как будто что-то давно протухло и догнивает последние дни. Я уже встречал в жизни такого человека, Сергея Ткачука, на вид интеллигентного, в очках и костюме, от которого исходило такое зловоние изо рта, что рядом с ним нельзя было сидеть, не отвернувшись в другую сторону. Зловонное лицо что-то сказало, я не мог распознать, что именно, и переспросил: «Что?»
«Аратак Суранху!»
«Не понимаю». Я с тупой обреченностью стал всматриваться в старика, а это был именно старик. «Я не понимаю, что вы говорите». Старик сказал еще несколько фраз, потом отчаялся что-то мне втолковать, схватил за руку и потянул за собой, показывая на небо. Я с трудом поднялся, поискал рукой свой батажок, нашел, оперся на него и встал, покачиваясь, как корабль на крупной зыби. Голова закружилась, стало дурно, и меня вырвало на булыжнике мостовой утренним беляшом, которым закусывал паленую водку. Старик покачал головой. Похоже, запах перегара донесся и до него. Я возмутился. «С таким-то ароматом изо рта перегар одеколоном покажется». При мысли об одеколоне меня тоже чуть не вырвало. Пил я и его. Что попадалось, то и пил. После того, как меня комиссовали из армии, изрубленного осколками гранаты и сполосованного пулями, мне оставалось или снаркоманиться, или же пить горькую, чтобы забыть. Забыть войну, забыть кровь, забыть эту боль, которая терзала мое израненное тело днем и ночью. И вот теперь я, старший лейтенант, бывший десантник, разведчик, находился на пустыре неизвестно где, рядом с вонючим стариком в диких обносках. Мать у меня умерла, когда я был еще на войне. Я даже не смог попрощаться с ней. В это время мы как раз отбивались в окружении сотен воинов Ичкерии, недовольных тем, что мы разгромили их базу в горах. Если бы не вертолетчики, раздолбавшие их и сделавшие нам проход на волю, я не стоял бы сейчас на этом грязном пустыре. Много раз я думал, а зачем? Зачем я остался жив? Сейчас бы лежал рядом с матерью и отцом за одной оградкой, и мы наконец-то соединились бы, стали одной семьей. Отец погиб раньше, в заводском районе, где мы жили всегда. Он шел на ночную смену, и его зарезал наркоман в поиске жалких грошей. Ну что он мог взять у мужичка с авоськи, в которой тот носил на работу свой нехитрый обед? Я решил тогда для себя, надо вырываться, вырываться из этой безнадеги. Но куда я мог пойти? Здоровенный пацан, рост 190 сантиметров, учившийся в школе номер 11, где быть отличником считалось западло. Их называли лохами и ботанами и били, вымещая на них свою злобу и зависть. Так всегда поступали с теми, кто был слабее или умнее. Мне была дорога или в бандиты, или в армию. Кстати, безразлично. И то, и другое было для меня равнозначно, вот только в бандитах недолгий срок красивой жизни, а потом ты труп. А в армии нет красивой жизни, но при удаче как-то можно выбраться, да и подзаработать тоже. Я выбрал армию. Сумев поступить в десантное училище, я быстро там выдвинулся в первые ряды. Главное было соблюдать правила, и тебя накормят, напоят, скажут, что делать, и мозг не нужен. Главное — быстрая реакция, твердые мышцы и четкое выполнение приказа. После выпуска я попал на переподготовку, специальные курсы разведки, где учили убивать наиболее эффективными способами, от автоматических гранатометов до удавки и шила, а еще хоть немного думать, планировать операции. Так я стал командиром разведроты. Это было ее официальным названием, но на самом деле она являлась карательным отрядом. Мы ходили в тылах боевиков и вырезали всех, на кого нам укажет перст командования. Много пришлось пролить крови. До сих пор мне снятся лица убитых. Может, это и привело к тому, что я стал законченным алкоголиком. Но как бы то ни было, в последнем прорыве я стал беспомощным и никому не нужным инвалидом. Без профессии, без денег и без здоровья. Если бы не мое чудовищно тренированное тело, я бы давно сдох под забором, но организм все сопротивлялся. Печень не хотела умирать, хотя я убивал ее литрами мерзкой паленки, а мышцы, пусть и слегка обмякшие, после года лежания в госпитале, могли легко порвать любого, кто осмелится мне перечить. Трижды я был в отделении милиции за пьяный дебош. Дважды какие-то сопляки насмехались над моей ковыляющей походкой. Я переломал им ребра, но и меня хорошенько запинали. Но что я, калека, с почти не сгибающейся правой ногой, мог сделать против 20 уродов, которые кричали «Аллах Акбар» и насмехались над стариком? Однако я сделал, что мог, как всегда бился до последнего. Один раз попал в милицию за то, что избил соседа, толстомордого хряка, который ставил свой «Мерседес» носом прямо к крыльцу, ведущему в подъезд. Ему было так удобнее. А когда я попросил его убрать машину, потому что всем трудно проходить, особенно мне, он заявил, что ему плевать на всех, особенно на такого алкаша. Его потом едва откачали, после удара в солнечное сплетение, чистый нокаут. Если я и выглядел как старик, седой, заросший, с поседевшей бородой, так под моей одеждой скрывались еще не умершие мышцы, и тело знало, как их использовать. Мне было всего 30 лет, а выглядел я как 70-летний старик. Волосы на голове были белые, как снег, а моя густая борода седа, как у столетнего аксакала. В общем, последние 3 года я усиленно добивал себя. Покончить с собой не хватало духу, да и стрёмно как-то. Зачем тогда Бог вынес меня из чеченской мясорубки? Но и жить не хотелось. Орден мужества лежал в шкатулке, единственной вещи, сохранившейся от матери. Остальное я раздал или продал за копейки в приступах пьяного угара. Старик опять прикрикнул, и я заковылял за ним, перебарывая знакомую боль в ноге.